Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Сегодня вечером мы возвращаемся к нашему изучению Божьего образа для мужей, и мы говорим о Божьем замысле для брака и семьи. Я просто хочу, чтобы вы все понимали, что это еще не конец. Мы поговорим о воспитании детей, об ответственности детей. У нас даже будет время обсудить тему одиночества и то, как это вписывается в совершенный Божий замысел. Мы обсудим проблему развода и повторного вступления в брак. Итак, прежде чем мы закончим, затронем несколько очень важных тем. Однако на данный момент это вторая проповедь, рассматривающая Священное Писание, говорящее о мужьях. Откройте ваши Библии на 5 главе Ефесянам, начиная с 25 стиха, где мы получаем прямое наставление мужьям. Сегодня мы рассмотрим именно этот текст. Начнем с того, что о трагических последствиях феминистического движения сказано и написано так много. Оно негативно повлияло на браки, разрушило семьи, уничтожило отдельных женщин. Оно породило хаос на социальном и моральном уровне. И это правильно заботиться о том, чтобы люди понимали трагическое влияние феминизма. И мы сделали это в данном конкретном исследовании несколько недель назад. И очевидно, что это греховное, сатанинское нападение на Божий замысел о счастье и процветании человечества. Однако, пока мы говорим о том, что пошло не так с женщинами, пока мы говорим о том, что не так в феминистической программе и что не так с женской стороны, мы не можем игнорировать провал мужчин, неспособность следовать и выполнять свою ответственность так, как это задумал Бог. Они тоже извратили свою мужскую сущность, извратили роль, которую Бог предназначил для них. И в этом нет никаких сомнений. На самом деле, когда в спортивной команде что-то идет не так, тренера увольняют. Он лидер, и успех – это его ответственность. Когда прибыль корпорации серьезно падает, президента и генерального директора меняют. Когда дела в церкви идут неважно, совет пасторов ищет нового пастора. Такова природа лидерства. Лидер несет ответственность в конечном счете. Как за успех, так и за неудачу. И мы видим это во всем нашем обществе. И, конечно же, в доме вся ответственность ложится на мужа, на отца. И если что-то не в порядке, то наибольшая мера ответственности за это вполне может быть в руках лидера – отца. По Божьему замыслу и по Божьей воле, ясно выраженной в Писании, мужчина – глава семьи, он лидер. Он отвечает за успех брака, успех семьи, благополучие всех, кто в нем участвует. Поэтому, что бы мы ни говорили о движении за освобождение женщин, что бы мы ни говорили о феминизме, и что бы мы ни говорили о сатанинском наступлении на надежную роль женщины, мы не можем игнорировать вопрос мужской безответственности. Вопрос мужского освобождения, который, возможно, в конечном итоге оказывается еще более разрушительным. И мне кажется, что феминизму было бы гораздо труднее выжить, не говоря уже о том, чтобы завоевать позиции в мире, где мужчины четко осознают свою ответственность. Сегодня мы задаем вопрос, над которым задумывается каждый из нас. Где сильные мужья? Где верные, любящие мужья и отцы? Где те мужчины, которые являются опорой, фундаментом, на котором можно построить брак? Построить семью или построить общество? Мужчины разработали свои собственные программы, цели, преследуя свои собственные достижения, живя в мире, в большей части полностью изолированных от семьи, вне дома, преследуя личные цели, в мире бизнеса и в основном пассивные в доме. В своем мире они агрессивные исполнители, решатели проблем, придумывающие всевозможные инициативные и изобретательные способы заработать деньги, которые стремятся к продвижению, престижу и уважению со стороны чужаков в их другом мире. Они стремятся к достижениям, а дома по большей части они выглядят пассивными, равнодушными и безответственными. Если посмотреть на историко-социологическое объяснение этого, то можно привести цитату одного писателя, который дает нам такое понимание. Ряд исторических событий, начиная с промышленной революции, проходя через поиски американской независимости, во время Второго Великого Пробуждения, заканчивая викторианством, привел к тому, что американские мужчины лишились истинной роли отца и морального лидера в нашей стране. Американский мужчина, который в свое время был вечным проводником дружной колониальной семьи, покинул семью ради фабрики и материалистического соблазна, который принесла промышленная революция. Самые многочисленные и активные члены церкви – мужчины, которые обычно спорили о богословии на колониальном рынке, со временем стали спорить о деловой практике в таверне. Отцы, которые усердно прививали своим детям ценность сотрудничества, со временем подавали своим детям пример неограниченной индивидуальной конкуренции. Мужчины, которые когда-то учили своих детей уважению и послушанию благочестивым авторитетам, стали вести себя так, будто независимость – это национальная добродетель. Мужчины, которые когда-то принимали активное участие в воспитании своих сыновей, переложили эту ответственность на систему государственных школ, где доминируют женщины, учителя и женские модели обучения. Некогда лидеры социального прогресса, американские мужчины стали смотреть на социальные реформы и достижения милосердия как на дело рук женщин и со временем стали объектом этих социальных реформ, как в случае с женским христианским союзом Возрождения. В течение 150 лет, с середины 18 и до конца 19 века, американские мужчины уходили от своей Богом данной ответственности за моральное и духовное лидерство в домах, школах и воскресных школах страны. Конец цитаты. Как отмечает социолог Лоренс Фукс, основа для создания дома без отца в 20 веке была заложена. К концу 21 века впервые стало социально и морально приемлемо, чтобы мужчины не занимались своими семьями. Конец цитаты. Наследие промышленной революции и то, что она породила в материалистическом мире, это исчезновение американского мужа. Все ради изначально благородных целей, лучшей жизни. Но отец покинул дом и начал возделывать мир, совершенно независимый от его собственной семьи, о котором его семья почти ничего не знает. Это привело к тонким и радикальным разрушительным переменам. Подобные перемены представлены в довольно типичном письме от данной дамы. Послушайте. «Дети уже легли спать. По телевизору сегодня ничего нет. Я спросила мужа, не возражает ли он, если я выключу телевизор. Он ворчит. Пока я иду к телевизору, мои мысли бешено скачут. Возможно, именно сегодня вечером мы поговорим. Я имею в виду, что у нас будет беседа, которая будет чем-то большим, чем мои обычные вопросы, на которые он ответит односложным бормотанием, если вообще ответит. Смогу ли я спросить, что он собирается делать на работе, чтобы подняться по карьерной лестнице?» Тишина. Я живу в мире, где постоянно царит шум, но между мной и ним тишина. Пожалуйста, Боже, позволь ему открыться. Я начинаю снова и снова и в тысячный раз. Мое сердце колотится. Как мне выразить это словами на этот раз, чтобы открыть дверь для простого разговора? Мне не нужен глубокий, содержательный разговор. Просто хоть что-нибудь. Когда я открываю рот, он встает и идет в спальню, и дверь за ним закрывается. Пробивающий из-под двери свет сменяется темнотой, а вместе с ней и моя надежда гаснет. Я сижу на диване в одиночестве. Сердце болит. Я устала от одиночества. Почему я сижу дома одна? Грусть проходит медленно, затем с нарастающим пылом я начинаю злиться. Я сыта по горло жизнью, со слабаком и трусом. Знаете, он боится меня. Скажете, звучит враждебно? Поверьте, я сыта по горло жизнью в мире пассивных мужчин. Конец цитаты. Далее она продолжает. «Два моих сына любят спорт. Они довольно хороши. Они могли бы стать гораздо лучше, если бы отец уделил немного своего драгоценного времени и поиграл с ними в мяч. Простите, но игра в мяч раз в год на церковном пикнике не делает из мальчиков великих игроков. Но папа слишком занят. Он на работе, он в клубе здоровья, он катается на своем квадроцикле, он занимается машиной, он играет в гольф, он устал, он смотрит кино. Так кто же поиграет с мальчиками в мяч? И мой муж говорит, ты не должна играть в мужские виды спорта. Помните, он слишком занят, удовлетворяя себя и делает то, что ему нравится. Так что моим бедным сыновьям приходится быть второсортным в спорте. А ведь они могли добиться многого. Моя дочь подросток, ей нравятся мальчики. Они обращают на нее внимание. И она отвечает, я знаю, что будет дальше. Я пытаюсь поговорить с ней, но ей нужна не я, а папа. Если бы он просто обнял ее и заметил ее, поговорил бы с ней хоть немного, она бы не нуждалась в этих мальчиках так сильно. Но нет. Поэтому она ищет внимание любви в других местах. И я ничего не могу поделать с этим. Одной мамы недостаточно, детям нужен отец, а не просто тело, пассивное, молчаливое и присутствующее. Отец моего мужа поступил с ним точно так же, не обнимал его, никуда не водил, не говоря уже о том, чтобы смотреть бейсбольные матчи. И он ненавидит своего отца. Теперь мой муж делает то же самое. Конец цитаты. Эта женщина описывает очень индивидуальную ситуацию, но это не редкость, не так ли? Кажется, что именно с такими вещами сталкиваются женщины. Мы можем объяснить проблему с мужчинами социологически, исторически, и я попытался дать вам некоторое представление об этом. Мы можем объяснить это промышленной революцией тем фактом, что мы создали мир вне дома, и у нас нет особого выбора. Мы можем объяснить эти вещи социологически, но на самом деле это только сила, только давление, только место искушения. И это не объяснение. Объяснение распада мужского лидерства заключается в том, что мужчины больше не повинуются Слову Божьему. На самом деле в нашем обществе большинство мужчин понятия не имеют о том, что сказано в Писании, а когда узнают, не хотят следовать этому. В семьях так много пассивных, равнодушных и слабых мужчин, которые в этом мире сильны и агрессивны. Но когда дело доходит до их семей, они оказываются от ответственности перед своими женами, теряют свой характер, теряют свою мужественность и отказываются от лидерства, поэтому их брак и семья терпят крушение. И чего же ожидать, кроме хаоса? С чего же нам начать? Как мы можем собрать осколки всего этого? Думаю, что для мужчин-христиан необходимо начать с того, как стать мужчиной, которого желает видеть Бог. Суть этого заключается в том, чтобы осознавать свою ответственность за физическое, эмоциональное и духовное благополучие своей жены и своей семьи. Именно с этого нужно начать. Моральное и духовное лидерство, а также эмоциональная и физическая безопасность, сила и защита, жизненное обеспечение и поддержка – вот в чем заключается мужское главенство. Это не что-то мистическое, но очень практичное. Если мы когда-нибудь вернем мужчину к лидерству, то это начнется с семьи. Это начинается с того, что мужчины возьмут на себя ответственность, данную им Богом, мужчины-христиане, за физическое, эмоциональное и духовное благополучие своих жен и семей. Гораздо важнее, чем добиться успеха в карьере, даже с целью иметь хорошее свидетельство, чтобы вы демонстрировали свою уникальную роль мужчины, прежде всего, в своем собственном доме. Это возвращает нас к нашему тексту. Когда мы говорим о мужчинах, исполненных духа, когда мы говорим о благочестивых мужчинах в доме, мы начинаем с 25 стиха с этих слов. «Мужья, любите своих жен». Это начало, это отправная точка. Стих 28. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела». В Колоссянам 19:3 добавлено: «Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Любите их без смеси разочарования, досады или озлобления». И ключевое слово здесь «любить». Оно употребляется 6 раз с 25 по 33 стихи. Из этого утверждения вытекает ответственность мужчины в его мире любить своих жен. Итак, если это все, что было сказано в Писании, мы могли бы пойти тысячу разных дорог в поисках того, что же такое любовь. Я наблюдаю, как наше общество, пытаясь разобраться, сочиняет бесконечные песни о том, что такое любовь. И в итоге оно всегда оказывается чувством. Обычно это чувство порождает иррациональное поведение. Любовь приходит и уходит, поднимается и опускается, переливается и течет. Люди страдают над миллионом текстов, пытаясь понять, что же такое любовь. Но нам не нужно мучиться. Все прямо здесь. Мужья, любите своих жен. А затем апостол Павел очень четко определяет способ этой любви. Стих 25. «Как и Христос возлюбил церковь». Именно любовь Христа к церкви является образцом любви мужа к жене. Любовь Христа к церкви устанавливает эту модель. В 1 Петра 3:7 повеление мужьям. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом. Оказываем честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Здесь говорится об одном из аспектов этой любви, который очень важен. Ваша любовь означает жить с женщиной в понимании, быть внимательным, не грубым, не властным, милостивым, уважительным, понимающим. Вы должны понимать Божий план и цель брака. Вы должны понимать потребности, желания, стремления и разочарования вашей жены. Вы должны понимать ее сильные и слабые стороны. И вы должны понять, как угодить Богу, почитая ее как соратницу, христианку, сонаследницу благодати. И когда вы это сделаете, вас ждет великая награда. Ваши молитвы не будут затруднены. Итак, эта любовь включает в себя понимание, понимание всего, что связано с ней, внимательное отношение к ней, привнесение силы в ее слабости, обеспечение руководства. Но если говорить об этой любви более конкретно, то мы вернемся к 5 главе послания к Ефесянам, и Павел скажет, что прежде всего это жертвенная любовь. Стих 25. «Как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Это любовь, которая не знает тирании, только жертвенность. Это любовь, которая не возвышает себя, но смиряет, как свидетельствует великое самопожертвование Иисуса Христа ради недостойных грешников, которые были его избранной невестой, так и устанавливается стандарт со стороны мужей. Даже если она не заслужена, она дается щедро и жертвенно. Во-вторых, в прошлый раз мы увидели, что это очищающая любовь. С 26 по 27 стихи Христос возлюбил церковь настолько, что осветил ее. Стих 26. Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Вы должны любить свою жену так, чтобы работать над ее благочестием. Это любовь, которая приносит жертву, это любовь, которая очищает. Другими словами, это духовно возвышающая любовь. Это духовно благотворная любовь. Она делает ее более святой и ведет ее туда, где вы позволяете ей сиять во всей своей красоте. Красота женщины не внешняя, но внутренняя. Работа Бога в ее сердце – это ее слава, которая сияет через нее. Человек смотрит на внешность, а Бог на сердце. Библия говорит: женщины, не заботьтесь о внешнем украшении, но украшайте своего внутреннего человека. Муж обязан жертвовать собой, чтобы удовлетворять ее потребности. Ваша обязанность – вести ее к возрастающей добродетели. Ваша цель – отдать свою жизнь за нее и привести ее к благочестию добродетели, чтобы она была святой и непорочной, как и Христос старается вести свою церковь. В-третьих, это заботливая любовь. Стих 28. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Что значит любить свою жену, как собственное тело? Это очень простая концепция. Мы заботимся о своем теле и ухаживаем за ним. Если оно болеет, мы укладываем его в постель, чтобы оно поправилось. Если тело голодает, мы его кормим. Если оно хочет пить, мы даем ему пить. Если оно плохо выглядит, мы приводим его в порядок. Мы заботимся о нем. Кормим, одеваем, утешаем. И что угодно. И в этом вся суть. Здесь речь идет о том, чтобы уделять внимание удовлетворению потребностей, заботиться о том, чтобы выполнять каждое требование с большой готовностью, быстротой и преданностью. Мы призваны относиться к своим женам с тем же вниманием, которое уделяем себе. Обратите внимание на 31 стих, он очень важен. Здесь идет сравнение с Бытие 2:24. Это очевидно цитата из 2 главы Бытия. «Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей». И будут двое, одна плоть. Я говорил об этом потому, что хочу обратить ваше внимание на один момент. Когда вы поженились, вы стали одним целым, так что в каком-то смысле вы одно тело. И далее в стихе 28, когда апостол говорит, вы должны любить своих жен, как свои собственные тела, вы должны помнить о том, что когда вы поженились, вы стали одним телом. И если ее потребности удовлетворяются, то удовлетворяются и ваши. И если ее потребности не удовлетворяются, то и ваши потребности будут не удовлетворены. Ухаживайте за своей женой так же, как за собой. Если вы хотите настоящего счастья в браке, заботьтесь о своей жене и обо всех ее нуждах с той же преданностью, с какой вы заботитесь о себе, потому что вы неразделимы. У нас есть небольшая табличка, которая висит на кухне. Не знаю, кто нам ее подарил, но она служит хорошим напоминанием. Она гласит, если мама несчастлива, никто не счастлив. И я скажу вам кое-что прямо сейчас. Если вы хотите быть счастливым мужем, у вас должна быть счастливая жена, верно? Если вы хотите быть состоявшимся мужем, у вас должна быть состоявшаяся жена. Если вы хотите по-настоящему счастья в браке, относитесь к ней так же, как к себе. И поскольку она христианка, помните, что она едина не только с вами, но и со Христом. И будьте осторожны в своем обращении с ней. Помните Матфея 18. «А кто соблазнит одного из малых сих верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили бы его в глубине морской». Если вы вынуждаете свою супругу согрешать, вам лучше умереть. Вы ведете жен к святости. В той же 18 главе Иисус говорит, «И кто примет одного такого дитя во имя Мое, тот Меня принимает». Вы не должны смотреть на них свысока. Вы должны охранять и защищать их. Это дополнительная ответственность. В браке женщина едина с вами, а в спасении она едина со Христом, а Иисус приходит к вам через нее. Как вы относитесь к ней, так вы относитесь ко Христу. Если вы не любите свою жену с заботой, вы не знаете, как позаботиться о себе должным образом, вы будете несчастны. Итак, согласно 28 стиху, вы должны любить своих жен, как свои собственные тела. Именно так Христос любит свою церковь. Конец 29 стиха. Как и Христос любит церковь. Стих 29. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее. Именно так Христос заботится о своей церкви. Он удовлетворяет нужды церкви. В Евангелии от Иоанна 14:13 мы читаем следующее. «И если чего попросите во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. И если чего попросите во имя Мое, то я сделаю». Стих 14. Это же повторяется Филиппийцам 4:19. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему во славе Христом Иисусом». Бог удовлетворит все ваши нужды через Иисуса Христа. Бог говорит, ищите прежде Царство, а все остальное приложится. Он удовлетворяет все наши нужды, не все наши желания, но все наши потребности. Мужчины, мы кормильцы, мы защитники, мы хранители, мы ресурсы для наших жен и наших семей, и это наша ответственность. И когда их потребности удовлетворены, и мы заботимся о них так, как заботились бы о себе, тогда у нас есть отношения, которые хочет от нас Бог. Давайте снова вернемся к Ефесянам 5:29. Павел говорит, никто никогда не возненавидел плоти своей. Это ненормально ненавидеть себя. Вы заботитесь о себе, и это нормально. Вы заботитесь о себе с большей заботой и тщательностью. И именно так вы должны заботиться о своем супруге. Вы питаете свою плоть, вы ее лелеете, как Христос лелеет церковь. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш брак был благословенным, заботьтесь о своей жене. Когда вы знаете, что у нее есть потребность, вы стараетесь ее удовлетворить. Если вы знаете, что у нее есть тайное желание, которое будет способствовать ее добродетели, счастью и способности выполнять свою роль, вы делаете все возможное, чтобы удовлетворить эту потребность. И что-то не так, когда мужчина видит в своей жене кухарку, или стиральную машину, или няньку, или сексуального партнера, или когда он ставит ее на место кормильца. Она – Божие сокровище, о котором нужно заботиться, лелеять, питать, быть любящим помощником, удовлетворять вашу потребность в общении, в удовлетворении физических желаний, в любви, партнерстве и дружбе, а также производить на свет детей. Обратите внимание на эти два термина – питать и лелеять. 29 стих. Питать значит кормить. Оно используется в основном для воспитания детей. В Ефесянам 6:4 говорится «воспитывайте их». Мы думаем о воспитании наших детей, чтобы питать, кормить, развивать, взращивать. Но думаем ли мы об этом по отношению к нашим женам? Я думаю, что большинство мужчин просто пренебрегают этой ответственностью, считают жену ответственной за детей и уходят в свой собственный мир. Мы ответственны за то, чтобы питать ее, чтобы она, выполняя свою роль, могла эффективно питать детей в соответствии с ее возможностями. В то время как слово «лелеять» буквально означает прекрасное слово «согревать теплом тела». Иногда его переводят как «смягчать». Оно используется в отношении птицы-матери, которая собирает подле себя всех маленьких птенчиков и покрывает их крыльями, чтобы им было уютно и тепло. Тепло и безопасность. Смягчить ее до короткого тихого духа и заботиться о ней. Скажу вам, это довольно сложно в мире, в котором мы живем сегодня, когда женщина воспитывается в духе жестокости и независимости. Нужен великий мужчина, нужно огромное количество духовного лидерства, чтобы смягчить женщину, согреть ее, растопить и обеспечить гнездо, безопасность, силу и тепло. Жена не кормилица, это должны делать вы. И если мужчина не делает этого, то согласно 1 Тимофею 5:8, он отрекается от веры и стал хуже неверующего. Во всем Писании мужчина всегда является кормильцем, как Христос является кормильцем для своей церкви. Это ключевой момент. Мы как церковь ничего не обеспечиваем. Мы просто получаем от Христа обеспечение, защиту, сохранение, Его заботу, Его питание и Его любовь. В каком-то смысле это очень односторонняя помощь. Мужчины, мы должны обеспечить это в наших домах. Вы говорите, ну для этого мне придется пожертвовать своей карьерой. Так пожертвуйте ею. Возможно, вы не сможете подняться по карьерной лестнице так быстро и далеко, как вам бы хотелось. Но в конце концов вы будете обильно вознаграждены в блаженстве своего дома. Христос обеспечивает нас всем, что нужно, питает нас, согревает нас, обеспечивает нам безопасность. Вспомните на мгновение проклятие в Бытие 3 главе. Женщина была проклята болью деторождения. Мужчина был проклят. Он был проклят зарабатыванием на жизнь. Вы помните? До этого момента они могли есть все, что угодно. Им не нужно было работать, не нужно было обрабатывать землю и не нужно было взращивать урожай. Они просто ходили и собирали его. Не нужно было ничего сеять. Все само собой перерабатывалось в первозданном, допотопном мире. И все было в избытке. И все, что вам нужно было сделать, это просто протянуть руку и взять. И что же случилось потом? Человек согрешил, и земля стала проклята. И ему пришлось тяжелым трудом обеспечивать свою жену и семью. В этом и заключается проклятие. Земля не будет приносить плоды легко и быстро. Мужчине придется очень много работать, чтобы обеспечить себя всем необходимым. А женщина должна была испытывать боль при родах и бороться со своим желанием руководить, быть главной и подчиняться. Меня это восхищает, потому что проклятие было прямым ударом по конкретной ответственности, которую Бог возложил на мужчин и женщин. Мужчина нес особую ответственность как кормилец, и проклятие ударило именно по нему, и это обеспечение трудно получить. А женщина, ее обязанность рожать детей, и подчиняться. И она была проклята именно в этой области, через боль при деторождении и борьбу за подчинение. Это нелегко, и я не говорю, что это легко. На самом деле это настолько сложно, что я думаю, что это может быть выполнено только в силе Духа Божьего, преображенной жизни. Муж должен заботиться о жене, как Христос заботится о церкви. Стих 30. «Потому что мы члены Его тела. Господь делает это, потому что мы едины с Ним. Мы должны делать это с нашими женами, потому что мы едины с ними. В этом вся суть. А оно наше тело. Как Христос, который является единым телом со своей церковью, заботится о своей церкви, так и муж, который является единым телом со своей женой, заботится о своей жене. И как написано в первом послании к Коринфянам 6:17, кто соединен с Господом, тот один дух с Ним. Он заботится о нас, потому что мы едины с Ним. И именно так мы должны заботиться о своих женах, потому что они едины с нами». И на самом деле люди, которые нарушают это, совершают своего рода самоубийство, потому что когда вы женитесь, вы становитесь единой плотью, и если этот брак разрушается, что-то разрушается в вас. Это можно простить, но нельзя исправить. И Божья благодать удивительна. Она приносит полное прощение за наши неудачи, но шрамы остаются навсегда. Итак, образец любви к своим женам таков. Вы должны любить жен, как Христос возлюбил церковь, отдав за нее свою жизнь. Добиваясь ее святости и заботясь о ней, чтобы удовлетворять все ее нужды. Это жертвенная, очищающая и заботливая любовь. В-четвертых, это нерушимая любовь. Стих 31. Здесь это цитата из Бытие 2:24, которая процитирована нашим Господом от Матфея 19:5. А вся цитата из Бытие. «Посему оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть». Слияние мужчины и женщины – оставление ими семьи и создание нового союза с уникальной индивидуальностью, которая называется «одной плотью». Что же означает «одна плоть»? В первую очередь имеется в виду сексуальный союз, потому что именно сексуальный союз дает наиболее очевидное свидетельство того, что двое стали одним целым, а именно рождение ребенка, который несет в себе генетику обоих родителей. Этот ребенок – истинное воплощение единства физического союза. В первом послании к Коринфянам 6:16 Павел говорит: «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с ней?» То есть, когда вы вступаете в сексуальные отношения, вы становитесь одной плотью. 1 Коринфянам 6:16 «Ибо сказано, два будут одна плоть». Вы становитесь одной плотью в физических отношениях. Даже мужчина, соединяющийся с блудницей, становится с ней одной плотью. И это не какой-то мистический брачный союз. Не какой-то духовный или эмоциональный союз. Это союз, который находится на физическом уровне, а брак выходит за пределы физического единения. Он охватывает все в нашей жизни. Эмоции, конечно, играют свою роль, и брак становится уникальным и личным, но все начинается с физических отношений. Итак, Ефесянам снова говорится о том, что Божий замысел, который изложен еще в Бытие, заключается в том, что мужчина и женщина оставляют свои семьи и вступают в физический союз, и они становятся одной плотью и прилепляются друг к другу. Это единство интимно, уникально и личностно. Индивидуальность теряется. Вы становитесь, по сути, новым человеком, соединившись со своим спутником жизни. И что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Вот почему Бог ненавидит развод, потому что развод разрушает неделимые отношения. Обратите внимание на слово «оставит». Стих 31. Это очень сильное слово. Оно означает «оставить позади» или буквально «покинуть». А слово «прилепиться» означает «быть приклеенным». Вы объединяетесь, чтобы склеиться. Единство физического союза, которое включает в себя единство ума, единство цели, единство сердца, единство эмоций. И вы вступаете в эти самые частые, великолепные, интимные и личные отношения. Меня ужасают все эти книги о том, как выразить свои физические отношения. Конечно, где-то на пути к браку было достаточно информации. Но когда вы откровенно выставляете все это на показ, вы удешевляете отношения. Великолепная красота интимной близости принадлежит брачному ложу. Евреям 13:2, и это так. В нем говорится: «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно». Это можно перевести как в язвительном наклонении. «Брачное ложе непорочно, но блудников и прелюбодеев Бог будет судить». Есть что-то прекрасное в брачном ложе, в этом союзе, есть что-то личное, интимное, когда два человека объединяются в отношениях, которые сами по себе являются совершенными, которые они разделяют с Богом. Это нерушимый союз. Вот почему Библия осуждает развод. В книге Малахии говорится: «Бог сказал, я ненавижу развод». Малахия 2:16. Господь Бог Израиля говорит, что ненавидит развод. Это разрушает союз. А что разрушает союз? конечно же, грех.
Вы скажете, я хочу сохранить свой брак, но с этим парнем просто невозможно жить. Или мужчина скажет, я бы тоже хотел сохранить этот брак, но не знаю, смогу ли я жить с этой женщиной. И мне не раз говорили, что будет, если я разойдусь с женой без библейской причины. И мой ответ был, я не знаю. Я знаю, что вы нарушаете Писание, и я знаю, что Бог не благословит это. И есть разумное предположение, что Бог накажет тебя за это, и вы можете подвергнуться серьезному наказанию от Бога. И мне также не раз говорили, я лучше подвергну себя Божьему наказанию, чем буду жить с этой женщиной. Что вы говорите? Они достигли точки, когда настолько их жизнь погрязла во грехе, что сами виноватые оттолкнули эту женщину. Либо более вероятно, они перестали понимать, как прощать. Для этого не нужно много усилий, чтобы этого достичь. Просто нужно постоянно проявлять непрощение. И оно просто накопится. Сколько раз Господь прощает вас? Каждый день. И Его любовь никогда не меняется. Его любовь никогда не ослабевает, и вы все еще Его избранная невеста. Сколько раз мы должны прощать друг друга? Помните Матфея 18. «Сколько раз мне прощать?» – спрашивал Петр Господа. «До 7 ли раз?» Иисус ответил, 70 раз по 7. «Поэтому вы любите свою жену жертвенной любовью. Вы любите свою жену очищающей любовью. Вы любите свою жену заботливой любовью, которая питает и лелеет. Вы любите свою жену нерушимой любовью, которая прощает и прощает. Может ли мужчина бросить свою жену? И я могу ответить на этот вопрос вопросом. Может ли Христос отвергнуть свою церковь? И в этот момент уместно предостеречь вас. Выбирайте тщательно. Это на всю жизнь. Выбирайте с умом. Вы спросите, а как же выбрать с умом? Будьте исполнены духом. Идите благочестивым путем, чтобы ваш разум был настроен на волю Божию. Вот почему, когда молодые пары приходят к нам на добрачную консультацию, мы задаем вопрос. Вы физически связаны друг с другом? Если да, то они находятся в греховном состоянии. А люди в греховном состоянии не могут различать волю Божию, поэтому вам нужно отделиться и жить благочестивой жизнью, чтобы вы могли понять разум Духа, и воля Божия могла выражаться через вашу жизнь. Тогда вы узнаете. Я всегда говорил молодым людям, не беспокойтесь о том, чтобы найти правильного человека. Беспокойтесь о том, чтобы быть правильным человеком. И если вы будете правильным человеком, то человек, которого Бог предназначил для вас, узнает вас. Итак, что вы ищете? Позвольте мне дать вам несколько рекомендаций. Для тех, кто не женат и знает, что это на всю жизнь. Прежде всего, узнайте о репутации человека. В притчах 22.1 говорится «Доброе имя лучше богатства». Постарайтесь избежать попыток привести к покаянию избранника. Подождите, пока Дух Божий сделает это. Мы все пытаемся спасти других, но позвольте Духу Божьему сделать это. Идея брака заключается не в том, чтобы привести избранника ко Христу. Вот что я хочу вам сказать. Во-вторых, миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Найдите того, кто поклоняется Господу от всего сердца. Ищите доброе имя, ищите почитающее сердце. Послушайте, о чем они говорят. Ибо от избытка сердца говорят уста. Вы также можете посмотреть на его окружение, с какими людьми он или она общаются. Это поверхностные люди, глубокомысленные или благочестивые. В первом послании к Коринфянам 15.33 говорится, «Дурное сообщество развращает добрые нравы». Также можете посмотреть, во что они одеты. Обратите внимание на их одежду. Благочестивые женщины заботятся не столько о внешнем украшении своего тела, сколько о внутреннем. И когда они привлекают внимание к себе, они привлекают внимание к своей добродетели. На этом достаточно сказано. Любовь, о которой мы здесь рассказываем, жертвенная, очищающая, заботливая и нерушимая. Давайте поговорим о мотиве. Что должно побуждать нас к такой любви? Стих 32. «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Почему я должен так любить эту женщину? Почему я должен любить ее до такой степени, чтобы привести ее к святости? Почему я должен посвятить себя нерушимой любви, которая означает, что я буду постоянно прощать ее и никогда не озлоблюсь? И мой мотив – из-за святости брака. Брак – это не просто брак, это таинство. Брак у христиан – это изображение Христа и его Церкви. Это великое таинство». И вы должны относиться к браку с почитанием и трепетом, потому что брак – это священный символ отношений Христа с Его Церковью. И резюмируя все сказанное, стих 33. «Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа». Но вы не можете исполнить это, не будучи исполненным Духом. Вам нужно вернуться к 18 стиху. «Исполняйтесь Духом, наполняйте сердце песнями и радостью, благодарностью за все и повинуйтесь друг другу. И там, где Дух Божий управляет, это возможно. Обязательство двух людей подчиняться Святому Духу, исполняться поклонение и благодарности, быть преданными друг другу в смиренной любви. И это принесет романтику. Это принесет обновление в брак и сохранит его. Многие браки распадаются после того, как дети вырастают. Вы замечали? Наверное, я раньше думал о том, каким может быть брак, когда ты не носишься с детьми. И знаете, главная проблема в ранние детские годы – это обуздать их, просто взять детей под контроль. Послушание, подчинение, помощь детям научиться думать, действовать, реагировать, подчиняться и слушаться. И вы упорно работаете над этим. Или когда они делают домашнее задание, они говорят: «Папа, ты не мог бы объяснить это?» Или «Ты не мог бы помочь мне нарисовать это?» И ваша жизнь просто сосредоточена на этом. А потом малая лига, футбольные матчи, американский футбол или бейсбол, уроки игры на фортепиано, а потом нужно куда-то идти, чтобы купить одежду и так далее. И все это продолжается без конца. А потом они достигают возраста, когда у них появляются друзья, и все они приходят к вам домой. И теперь вам приходится фильтровать всех друзей и говорить: «Знаешь, я думаю, что этот человек оказывает хорошее влияние». Вся ваша жизнь сосредоточена на детях. А потом они достигают того возраста, когда начинают задумываться о серьезных отношениях. Я довольно хорошо подготовил своих мальчиков к тому времени, когда они подошли к моменту, когда им предстояло сделать выбор. И знаете, как они поняли, что выбирать? Они любили свою мать, и она была своего рода эталоном. А девочек я защищал. Просто защищаешь и оберегаешь ее. А потом один прекрасный день она выходит замуж за какого-то парня. И это довольно травмирующий момент. Вы хотите помочь им пройти через процесс выбора, помочь им разобраться во всем этом. Хотите направить их на хорошую учебу и делаете что-то снова и снова, а потом дети внезапно исчезают. И в этот момент рушится вся их жизнь. И на самом деле, когда дети уходят, у вас должен быть второй медовый месяц. Вы должны посмотреть друг на друга и сказать: «Как же долго мы этого ждали».
Должен сказать, что в нашем доме сейчас лучшие времена. Когда дети уехали, все было хорошо, но вот что-то случилось. Они вернулись. Только они вернулись с малышами, и мы говорим: «Это какое-то дежавю, понимаете?» Вы тратите огромное количество времени и энергии, и в нашем сложном мире присутствует определенная несостыковка во всех занятиях наших детей. Мы ведем их сюда, ведем их туда, и не все из происходящего ведет их к сплочению семьи. Здесь отец, один ребенок там, другой еще где-нибудь, и все разобщены. Мы завтракаем вместе, а ужинаем вместе, едва. Все находятся в разных местах. И все это огромная разнообразная энергия. И муж и жена должны встретиться лицом к лицу и посмотреть, есть ли что-то между ними. И это могут быть лучшие времена. Так задумал Бог. Если вы не вели список проступков, то вы умеете забывать грехи и неудачи так же хорошо, как Бог забывает ваши. И если вы взрастили жертвенную любовь вашей жене, очищающую, заботливую, нерушимую, вы будете вознаграждены. Грустно, когда все идет на спад, не так ли? Я прочитал старую статью под названием «Семь стадий охлаждения в супружестве». Первая стадия – это первый год брака. «Дорогая, я так за тебя волнуюсь. У тебя насморк, а о таких вещах не говорят. Сегодня я положу тебя в больницу, чтобы ты прошла обследование и немного отдохнула. Я знаю, что там плохо кормят, так что я организую тебе питание. Я уже договорился об этом». Второй год. Вторая стадия. «Послушай, дорогая, мне не нравится этот кашель». И я позвонил доктору Миллеру, чтобы он приехал. «А теперь ложись спать». Третий год. «Может, тебе лучше прилечь?» «Нет, ничего лучше, чем немного отдохнуть. Кстати, у тебя есть суп?» Четвертый год. «Послушай, дорогая, будь благоразумной. После того, как накормишь детей и помоешь посуду, тебе лучше прилечь». Пятый год. «Почему бы тебе не купить себе пару таблеток аспирина?» Шестой год. «Ради всего святого, перестань чихать, а то заработаешь воспаление легких». И, наконец, седьмой год. «Знаешь, если бы ты просто прополоскала горло, ты бы не сидела и не лаяла, как тюлень». Должно ли все быть именно так? В Божьем плане – нет. Билл Сандой сказал: «Попробуйте хвалить свою жену, даже если это ее пугает. Вопрос не в способности. Это не является проблемой со Христом. Он чувствителен и прощает нас. Мы говорим о божественном идеале, и для нас еще не слишком поздно, в каком бы состоянии ни находились наши браки. И, господа, все начинается с вас. Когда вы полюбите свою жену так, как Христос любит церковь, все можно перестроить. И это произойдет, когда вы начнете возвращаться туда, где вам нужно быть в своей собственной духовной жизни. Выбросьте мусор из своей жизни, вернитесь к Слову Божьему. Вернитесь к послушанию. Сосредоточьтесь на Христе, а затем на той маленькой семье, которую Бог дал вам, как частичку своего царства для воспитания. Вложите туда свое сердце и посмотрите, как Бог вознаградит вас за это. Давайте помолимся. Отец, так прекрасно, когда мы возвращаемся к Слову и получаем фундамент, на котором можем строить. Господи, я знаю, что многие могут почувствовать некоторую грусть, потому что мы говорили о божественном идеале, а многие, возможно, уже потеряли его. Некоторые прошли разводы и разрушение браков, а некоторые борются прямо сейчас. А иногда есть люди, которые пытались поступать правильно и думали, что женились на христианке, но это не так. И тогда в доме появляется Христос против сатаны. Иногда это была жена, которая просто решила вести беззаконный образ жизни, впала в грех и разрушила лучшие попытки мужа. Но мы знаем, что ты прощаешь, и вопрос не в этом. Единственный вопрос, где мы находимся сейчас, чтобы мы снова стали теми, кем ты хочешь, чтобы мы стали. Господи, мы просим твоей благодати, силы, мудрости, чтобы мы стали такими, какими ты хочешь, мужьями и женами. И как мужья мы могли бы любить своих жен, а жены уважать своих мужей? Господи, дай нам семьи, наполненные радостью, потому что мы следуем образцу, заложенному в нас твоей силой и твоей благодатью во славу нашего Спасителя. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.